третья глава, давайте тогда мы ее прочитаем.
Да, продолжая вот это вот, ну, он затронул, да, он затронул, заканчивал там тему, мы немножко ее опустили, когда вспоминали, да, тему иудейства, то есть иудеи, елены, опустили мы ее потому, что у нас, к сожалению, нечем хвалиться, но среди нас нет евреев. Факт в том, что евреи, как сказать, евреи, они очень сильно гордились тем, что вот своим еврейством. То есть они, с ними заговорил Бог, Бог дал им закон. Они понимали, что, в общем-то, они единственный народ, который вот в таких удивительных отношениях с этим самым Богом. И как бы вот, ну, как это как бы вот ставило их, ну, на, как бы на какой-то вот порядок выше, на голову выше над другими людьми. Они даже относились, ну, так сказать, они даже в такую спесь вошли, что начали относиться к другим людям как, ну, как сказать, как к животным, да, как, ну, как к собакам, да, по большому счету. Да, это вот все очень хорошо вот в Евангелии там описано с этой женщиной встречи. То есть буквально так, ну, как сказать, буквально так же, как недочеловеком. То есть вот они, истинная раса такая вот, ну, такой немножко даже нацизм, да, такой у них образовался. Как ни странно. То есть они такая истина, на самом деле, раса людей, да, а все остальные как бы недочеловеки, потому что, ну, раз и с Богом не знакомы, и ведут себя отвратно, и, в общем-то, и шансов у них никаких нету, и так далее, то вот, ну, как-то так. Вот, поэтому эту тему он затронул, и эта тема, на самом деле, была очень такая актуальна, потому что для людей, то есть, и именно для церкви того времени было очень актуально, потому что эти же евреи, они пришли сейчас в собрание, и они сейчас, ну, как бы сказать, ну, как не знаю, там, снизошли, что ли, к этим язычникам, да, которых, вот, ну, которых приняли вроде как бы к себе, в свое Божье общество, и, естественно, язычники с уважением всегда относились к евреям, с большим уважением, ну, я думаю, мыслящие такие язычники. Поэтому, когда он в конце этой второй главы, когда там он в конце второй главы затронул эту тему ну, как проблему иудеев и проблему язычников, да, то тогда это все, в общем-то, ну, было очень актуально для этой церкви. Я еще раз подчеркиваю, да, понимаете, про что я говорю? Или не совсем, да? Да, что там на самом деле была такая, ну, как сказать, она состояла из двух, то есть мы с вами примерно одинаковые, да, мы не можем друг другу ничем вот похвастаться. Понимаете? Мы друг перед другом ничем не похвастаемся. Мы все из язычников, причем бестолковых и безбожных, которые там, ну, скажем так, ну, только-только из своего атеизма вылупились, да, и вот к Богу все примерно одинаковые пришли, да. Среди нас нет людей, которые бы могли похвалиться там многовековой историей своего рода, про, ну, причем правильных взаимоотношений с Богом и так далее, то есть которые бы вот сказали бы, что вот у меня там, я там, допустим, там, ну, как христианин там, в 10-м поколении, и причем все там мои предки были истинными христианами, которые там служили Господу, там, не знаю, там служителя были или кто там еще что-то такое. То есть, когда, ну, такие люди присутствуют, конечно же, у них есть искушение немножко, как это сказать, над другими повозвышаться, а у других есть как бы искушение немножко так им начать подражать. Вот. Поэтому там такое было. То есть там были на самом деле иудеи, которые вот, ну, именно так себя позиционировали, как очень что-то важное, что-то очень такое вот выбранное Богом, которое очень, как это сказать, близкое к Богу что-то. Если Бог уж выбрал их, значит, что-то на самом деле такое вот. Народ завета, обрезанные иудеи, носители закона и все такое, все такое. И были, конечно, дремучие язычники, которые пристали по Божьей благодати тоже к ним, но вот, ну, как бы хвалиться им нечем. И вот эту тему он немножко сковырнул, да, здесь, чтобы на самом деле, как это сказать, уравнять всех этих христиан, да, и начал он с того, с вопроса, да, итак, какое преимущество быть иудеем, ну, в отношении еленов, или какая польза от обрезания, есть ли она вообще, есть такое преимущество, да, что он говорит? Есть, оказывается, да, есть великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. То есть, да, польза есть. Он говорит, ну, преимущество есть какое-то или польза есть какая-то для человека? Конечно же есть. Почему? Слово Божье знает, да? Что еще? Плюс-минус живет благочестиво, да? Плюс еще какая-то, ну, это самое, какая-то самодисциплина имеется и так далее, да? То есть человек, который практиковал какое-то, ну, какую-то пытался практиковать какую-то богоугодную жизнь, в общем-то, так или иначе, он в лучшем позиции, чем человек, который вообще жил, как скажем, как дикий кот, да, без всяких принципов морали и всего остального, да, то есть разница же есть, это самое. Но, в отношении дальше, спасает ли это, оправдывает ли это, да, вот эти вот вопросы, которые он дальше задает. И третий стих. То есть понятно, да, что еврейство человека не спасает. Оно просто дает ему, ну, более, как это сказать, более такую здоровую позицию перед, по сравнению с другими людьми. Понятно? Да? То есть он не говорит, что еврейство это что-то такое супер, которое вот, ну, как сказать, которое вот прямо вот нужно иметь и без него никак, да? Он говорит просто, что еврейство это то, что, в общем-то, делает тебя немного более человеком, чем остальные люди, да? Если ты жил вообще как дикий зверь, да, без всяких принципов Божьих морали и нравственности, и не думал себя дисциплинировать, то по сравнению с тобой, иудей, который знает Божий закон, как-то старается плюс-минус держать себя в узде и практикует какое-то богопоклонение и отношение с Богом, конечно же, он в лучшей, намного лучшей позиции. Аминь? Аминь. Хорошо, с этим разобрались. Третий стих он говорит, и так что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? То есть он имеет в виду евреи, да? То есть некоторые из этих евреев, которые вели себя очень неверно и безобразно, не все из них образцы, не все из них, как это сказать, достойны подражания, но в отношении Бога, не так, четвертый стих. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть Бог верно относился к евреям, хотя евреи не всегда верно относились к этому самому Богу. Да? Поэтому на примере Израиля мы видим очень ясно, четко и удивительно, если вы читали Ветхий Завет и анализировали его, вы очень ясно должны увидеть были одну такую удивительную вещь. Бог всегда был верен. Они опускались ниже плинтуса, что называется, становились хуже тех народов, которых Бог истребил. Но Господь по своей любви приходил к ним с судами какими-то, с какими-то там, не знаю, там, исправлениями, проклятиями, не знаю, чем-то еще. Но факт то, что в любом случае мы видим, что Израиль не исчезал, а каким-то образом немного так перестрадав и переплавившись в каких-то страшных обстоятельствах, в крови там, я не знаю, в плену или еще где-то, он как-то опять вставал на ноги, правильно перед Богом стоял, тянулся душой к Богу обратно и худо-бедно продолжал служить и продолжал двигаться за Господом. В чем была причина? Божьей верности. Да, в Божьей верности. Что Господь никогда не оставлял их и не сказал, что ай, пускай делают, что хотят. И пропади вы пропадом, знать вас больше не хочу. Да, достали. Своей неверностью. Нет. Очень-очень из плохих ситуаций, из очень-очень плохого состояния Господь всегда их вытаскивал благодаря своей верности. И, в принципе, до сегодняшнего дня мы эту верность наблюдаем. Поэтому так, никак, значит, Бог верен, и всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих, и победишь в суде твоем. Тогда следующее, ну, он говорит, вот такая вот история. То есть, если Бог оказывается, ну, как сказать, если Бог оказывается, даже прославляется, когда народ его ведет себя безобразно, то возникает очень логичный вопрос, который описан в 5 стихе. Какой? Вот если, говорит, наша неправда открывает правду Божью, то что? Не будет ли Бог несправедлив, когда гневается на нас?
Хорошо ему на моем несовершенном ходе жить хорошо.
Нет, он сам совершен в любом случае, но просто когда на нашем фоне, на фоне нашего несовершенства прославляется Господь в своем совершенстве, да? То вопрос, зачем тогда меня так, за что меня тогда наказывать? Если Бог прославился, то, наверное, ну, как сказать, может, это и хорошо, ну, как это? Да, вот ответ правильно такой, как Ирина говорит, что Богу-то хорошо, а вот людям не очень. Почему? Потому что дальше он говорит, ну, в смысле, он говорит, это я спрашиваю, ну, как логично, да? Говорю по человеческому рассуждению, в скобочках, да? Это самое. Шестой стих. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Да? То есть, нет, на самом деле Богу хорошо, что он прославляется, а человеку это на самом деле нехорошо. Потому что все равно требования Божьи не понижаются. Иначе как бы мог он судить мир? Седьмой стих. Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что меня еще судить как грешника? Как будто бы еще такой вопрос. Да, если за счет меня Бог прославился, то может быть и нормально, то, что я вот такой вот, ну, как сказать, злодей, а вот на фоне, как сегодня эта же мысль звучит немножко по-другому, пришло в нашу жизнь из восточной философии, вот в этом знаке инь-янь, если помните, да? Там такая вот, как сказать, черно-белая, да, таких, две таких запятых, соединенных в круге, да? Это символ, как это сказать, баланса добра и зла, вот это вот понятие инь-янь. Да, и современное общество говорит, ну так если, как это сказать, если бы зла не было, тогда, извините мне, и добра бы не было, да? Они говорят, что, значит, зло, оно, как это, имеет, должно быть место, оно имеет право на существование, и даже оно необходимо, это самое зло, по причине того, чтобы люди или существовало добро, как таковое. Да? Сегодня вот это в таком философском вот контексте существует здесь. Здесь вот тогда вот это звучало таким вот образом, как Павел здесь пишет. Он говорит, итак, если верность Божья возвышается моей неверностью в славе Божьей, то зачем мне еще судить как грешника? Поэтому добро и зло, оно вот, как бы сказать, в современном философии, оно должно балансировать, дополнять друг друга и имеет право на существование, и даже вот в этом вот иньяне, если вы заметили, оно равнозначно, и равноценно, и равновесно. То есть добро, сколько добра, столько и зла. И присутствие, там вот две точки существуют, еще в 9 запятых, если заметили, две точки, которая символизирует то, что в зле присутствует добро, а в добре присутствует зло. Такая вот философия на самом деле существует, да, и вот, ну, современная, она говорит вот так вот, да, что на самом деле, то есть если добро и зло, оно друг друга, как бы сказать, оттеняет и, как это сказать, конкретизирует и дает право жить, оно, значит, друг без друга жить не может, и, соответственно, оно равноценно, равнозначно и, естественно, ну, как это сказать, дает такой вот здоровый, необходимый баланс во Вселенной. Да? Вот такая вот вещь. Вот тогда, вот такая вот современная философия. Да? Тогда вот говорит так. Он говорит, если, говорит, Божья правда моей неправдой прославляется, то тогда в чем я виноват? Да? Я необходимая, как сказать, вторая часть вот этого няня, которая просто-напросто оттеняет красоту и божественность Божию и так далее, и так далее. Да? То есть просто даже без меня вы и не знали бы, какой Бог хороший.
Да.
Без моей, так сказать, злобности и этого самого и неправды даже никто бы не догадывался, насколько хорош Господь. Вот. Поэтому я даже весьма полезный элемент, ну, в плане мироздания, со своим злобством и все такое. Более того, 8 стих, он говорит, и вообще, а не стали ли мы вообще усердствовать в зле? Потому что чем мы будем злее, тем Бог будет выглядеть добрее, да? Что вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим. Правилен суд на таковых. Ну, это уже вот в таких вот вещах, как и сегодня, так и тогда упражнялись люди, которые назывались философами. Mm-hmm. Да? Поэтому, потому что философ уже что важно? Взять это все, обсосать со всех сторон, разложить по полочкам, как это сказать, обыграть это, ну, с критических разных точек зрения и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть подвергнув критическому анализу все эти вещи. Вот то же самое философы, естественно, делали с Евангелием. То есть так как Евангелие, как учение новое, попалось им, оно зубок, то они тоже его тоже так вот таким же образом расщелкали, да, и придумали такую, как сказать, вот скала, да, такую, как бы сказать, шутку философскую, если вы, может быть, слышали ее, да, когда он говорит, может ли всемогущий Бог создать камень, который сам не сможет поднять. Да? То есть они очень радовались того, что поймали Бога, так скажем, за бороду. Да? Потому что если Бог всемогущий не может создать такой камень, то он не всемогущий Бог. А если он создал камень, который не подымет, то он тоже, соответственно, не всемогущий. Потому что чего-то он где-то да не может. Вот, в итоге. Как таковое. Поэтому вот это была одна из таких вот философских, таких классических упражнений, которые вот они себе придумали и сказали. Ну, если так, Божья неверность уже... потому что эти философы, они же, да, они же и в церковь попали, эти философы. Они говорили, если мы такие уж плохие, а Бог такой уж хороший, да, то, ну, как сказать, ну так будем, и на фоне нас он такой замечательный, да, так будем тогда давайте да, делать зло, преуспевать во всем этом деле. Тогда вообще выйдет слава Божья вообще просто немеренного на фоне этого зла. Он, Павел даже не удосуживается опровергать эти, как это сказать, эти упражнения в умствованиях. Он просто говорит, что праведен суд на таковых, подождет до суда, короче. Шутить можно, пока тебя еще не взяли, скажем так, за жабры, да? То есть, когда ты самое так, скажем, и люди в этом мире могут позволить себе такую роскошь, плевать в небо, там, это самое, там, всяческие извить, упражняться в своем остроумии по поводу Бога, и всего такого, и всего такого, до момента, пока, собственно, до Бога этого самого к тебе не потянет, да, смерть. Вот там уже, извините, не пошутишь и не повеселишься. Просто он даже, ну, в дискуссию с ним не вступает и говорит, ну, глучит, но глуп. Ну, просто это глупость, потому что праведен суд на таковых людей. 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? То есть, имеется в виду, мы это иудеи. Потому что он пишет о себе как иудеи, да? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что иудеи, как и еллины, все под грехом. Все под грехом. То есть, в отношении, как это сказать, какой-то позиции стартовой, да, в отношении Бога, да, как в отношении какого-то качества жизни, иудеям, конечно же, легче и лучше. Правильно? Правильно, да? Они не пьянствуют, да? Они не развратничают в таких масштабах, да? Они не убивают себя такими темпами, как убивают неверующие, да, в своей бестолковой жизни. Просто-напросто. Это преимущество. Замечательно. Они знают Писание, примерно представляют какие-то цели духовные перед собой ставят, какой-никакой духовной жизнью живут. Преимущество? Однозначно преимущество. Вот. Но в отношении спасения это никакое преимущество не дает. Потому он и говорит, имеем ли мы преимущество в плане оправдания перед Богом на Божьем суде? Никакого. Ибо мы уже доказали, что иудеи и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, это он берет место из Псалма, да? Из Псалма. Все совратились с пути, до одного негодный, все, нет делающего доброго, нет ни одного. Вот такие вот страшные слова, да? Гортань говорит их как, ну, в смысле, как гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах, их уста их полны злословия и горечи, ноги быстрые на злое, на пролитие крови, разрушение и пагубы на путях их. Не знают, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Вот такая вот, к сожалению, картина. Да. Я, может быть, даже попрошу найти это место, о ком это Давид пишет.
Псалом 13. Сказал ты же в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть. Есть и разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделали сравно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Угу.
То есть это имеется в виду, он пишет о людях, которые, ну, в смысле, о людях вообще, и как бы начинает с того, что даже дошли до безумства, что отрицали Бога. Хорошо, ясно. Вот. 19 стих он говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит к состоящим под законом, так что загрызаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Так, 3 глава, 19 стих в современном переводе, сейчас прочитаю, чтобы пояснение, может быть, было. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону, чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправдания. И весь мир был ответчиком перед Богом. То есть закон говорит к людям, которые этот закон читают или стоят под этим законом, имеется в виду к иудеям, но тем не менее и все люди, нарушающие этот закон, они также за Богом осуждены. То есть Бог, по крайней мере, замысел Божьего присутствия в Израиле был таков, если вы помните, он не зря их поселил на перекрестке цивилизаций, для того, чтобы они, как написано, были светом для всех народов, да? Что люди, которые бы смотрели на них, они бы на самом деле прославляли Господа за удивительные законы, за удивительную мудрость и так далее, и так далее. Вот. И Господь всегда прославлялся в Израиле, как мы тоже с вами помним, да? Либо как Он прославлялся как Спаситель Израиля, либо Он прославлялся как Судья Израиля. То есть Господь всегда был славен. Так вот, такая вот история. В отношении здесь он говорит, что мы знаем, что закон, что говорит подзаконным, но все уста не могут оправдаться перед ним. И весь мир становится виновным перед Богом. 20 стих. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, потому что законом познается грех. То есть закон такая штука, которая должна была вытащить на свет грех человеческий. Очень сложный, долгий и болезненный процесс вытаскивания греха на поверхность. Потому что человек всегда это дело как-то прячет, давит, задвигает, игнорирует и так далее, и так далее, и так далее. Да, это самое, загоняет куда-то в подсознание, не знаю, куда угодно, но он не может жить с осознанием своего греха. Это очень страшная жизнь, жуткая жизнь. Поэтому вот история человечества без Бога – это попытка избавиться от вообще какого-то намека на грех. Да? То есть вот разными путями, разными способами и так далее, и так далее. То есть выдавливание вот понятия греха, понятия разрыва с Богом из своей жизни. Это вот вся история мира без Бога. Потому он и говорит, что закон на самом деле был дан для того... Посмотрите, сколько лет израильтяне жили под законом? 1500 лет. Огромный срок. Огромный срок. Зачем столько много времени понадобилось, если он все равно не работал? Да? Подумайте. Для чего? И вот это единственная цель. Чтобы люди осознали свою греховность. Люди осознали свою греховность. То есть, чтобы на самом деле доказать, потому что человеку очень... Вы попробуйте сейчас любому человеку вот с улицы, возьмите самого последнего, самого, что ни на есть, как на ваш взгляд, уже пропащего человека, и попытайтесь доказать ему, что он грешен перед Богом. Да, окажется, что он даже в отношении себя очень даже ничего. И это на самом деле очень такой, очень... тяжелый, болезненный, мучительный процесс в отношении того, что когда человеку пытаешься открыть глаза на то, что он грешник, то все, что максимум, что услышишь, сам дурак. Это самое. Поэтому...
Это они-то как живут.
Да, да. Да, есть вот... Да, и вы услышите вот весь спектр того, что... Весь спектр самооправдания, который мы с вами читали. Начиная от того, что вообще Бога нет, и кто он такой, чтобы меня судить, заканчивая, что они живут хуже меня, и я хожу в храм, да, потому это самое, меня не трогайте, я все в том месте появляюсь. Вот. То же самое, как здесь вот мы с вами в первых двух главах наблюдали, да. Поэтому вот такая вот, потому столько много времени, буквально 1500 лет Господу понадобилось на то, чтобы как-то убедить свой народ в плане того, что они... грешники. Вот эти вот кровавые жертвы, да, смерть этих животных на глазах у людей согрешивших. Потом эти ежегодные там жертвы там, с обрядами и всего такого, да, всесожжение. Вот эти вот законы о чистом и нечистом. Все вот это вот работало. Это огромная машина, которая буквально, в тисках держала человека каждый день. Да, она должна была убедить его только вот в одной единственной цели, да, что он грешник. То есть он на самом деле безнадежно погибший грешник перед Богом. То есть приводил его к одному, к пониманию того, что он не может оправдаться своими силами и своими делами, не может угодить Богу. Вот такая вот достаточно трудная жизнь была у евреев. За что их, в общем-то, можно всерьез уважать. И пожалеть, да. Что они, ну, как сказать, что у них было... Ну, это было их служение. Это было их служение, которому Бог и призвал, с которым они согласились. И та доля, которую, в общем-то, они сами себе выбрали. Тяжелая, очень тяжелая, на самом деле, и сложная, но, тем не менее, та, что в общем-то, без них тоже никак. 21 стих, да, дальше он говорит, но, вот, заканчивая таким вот, подытоживая таким вот моментом, что никто не спасется, и все люди грешны, но, 21 стих, но теперь, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствовали закон и пророки. То есть, что-то Бог когда-то там задумал, и об этом еще через пророков и в законе предупреждал. Современный перевод говорит, но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и закон, и пророки тоже свидетельствуют о нем. То есть какой-то вот другой путь, который Господь сегодня, вот он говорит, но теперь, 21 стих, ныне, независимо от закона, явилась правда Божья. И эта правда Божья, 22 стих, или оправдание. Здесь вот у нас написано правда, современный перевод говорит оправдание. Оправдание Божие через веру в Иисуса Христа для, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Имеется в виду для всех и на всех, это для иудеев и для язычников. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Так вот, и иудеи, и язычники согрешили и лишены славы Божьей, но правда Божья или оправдание Божье через веру в Иисуса Христа для всех и на всех может действовать. 24 стих. Люди стали получать оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог, то бишь Иисуса Христа, предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. Во время благотерпения Божия к оказанию правды Его в настоящее время явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот таким мудрым слогом коротко Евангелие описывается. 25 стих современный перевод читает. Так. Ну еще раз, 22 стиха современный перевод. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит без разницы. Все согрешили и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему, то есть Иисусу, стать жертвой, кровью которой будут очищены все, поверившие Ему. И Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в то время, когда Он их терпел, и тем самым явил свою справедливость в настоящее время, показав, что Он Сам праведен и оправдывает верящих Иисусу. Ну, чуть получше, но все равно длинное предложение, которое должно впихнуться в наше короткое сознание. И оно такое какое-то цельное, что вот кусками его сильно и не прожуешь. Для ясности. 24 стиха давайте посмотрим. Он говорит, все оправданы даром по его доброте через Иисуса Христа, выкупившего нас на свободу. Здесь это звучит как получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. То есть вот 24 стих это, собственно, сердцевина евангельской вести. Да? Что люди получают оправдание даром по Его благодати искуплением во Христе Иисусе. Каким образом мы спасаемся во Христе Иисусе? 25 стих. Бог предложил Его в жертву умилостивление в крови Его. И поверившему в это прощаются грехи. Тем самым Бог показывает свою правду в этом. во всем. Как в отношении прежних грехов, так и в настоящее время. Что он является праведным и оправдывает верующих в Иисуса Христа. Ну, как-то так. Я не знаю. Проще уже, наверное, не скажешь. Если не поняли, говорите. Будем немножко подробнее говорить об этом во всем. Тут Евангелие, только оно сказано немножко так сложновато. Да? То есть, говорится о чем? Что, да, что, что независимо от, от... То есть, что Бог не стал ну, как оценивать, кто по закону правее, кто не такой правый, да? Он открыл для всех какой-то новый путь. Путь через веру в жертву Иисуса Христа. И в жертву, не просто жертву, что он был такой несчастный, и убили его несчастного, да? И воскрес он, слава Богу. А в жертву за что? За наши грехи, да, и для нашего спасения. Таким образом, справедливость Божия восстанавливается в отношении нас. Потому что мы с вами читали, там большая проблема у нас у каждого, да? Наши дела, они никаким образом не, как это сказать, не угодны Господу. И за наши дела нам придется отвечать. То есть ты не выкрутишься. Бог не забудет, не спустит это, ну не скажет, что не будет взвешивать их, чьих каких делов больше, плохих или хороших. Ты можешь прикрепить ему там тонну хороших дел и пару пакостей. Да? И Господь на основании своей справедливости должен за пакости, да, твои тебе объявить виновным. Да. Поэтому вот такая вот дилемма. А он говорит, что в отношении во Христе это решается. Как? Нет, в смысле, как решается вот наша вот эта проблема наших пакостей во Христе? Он взял на себя наш грех. Вот, таким образом решается наша проблема. Он взял на себя наш грех. И все. То есть то, что мы исповедуем, мы можем исповедовать без конца, что мы грешники, но это ничего не решает. Но он говорит, он взял на себя наш грех. Конечно же, покаяние, оно подразумевает исповедание. Но исповедание, оно необходимо для того, чтобы, ну, как знак веры. Вот, поэтому написано, он взял наш грех на крест Голгофский и вместо нас был судим и умер. Да? Его кровь пролилась для нашего прощения. Да, он отдал жизнь за жизнь. То есть вместо нашей жизни и вместо жизни, ну, как сказать, он понес наказание за нас. Жизнь за жизнь. Равноценная жертва. Причем он был непорочный, поэтому он имел право взять наш грех. Как ни странно. И воскрес написано дальше для оправдания нашего. Ну вот здесь он говорит об этом, что правда Божия открылась, 22 стих еще считаю, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Все согрешили лишены славы Божией, но теперь получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которому Бог предложил в жертву милостивление, добавлю, за нас, в крови Его, через веру, если мы верим, то бишь, для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. Вот этот корявый вот этот вариант показания правды Его, сейчас еще раз, как он звучит в новом. Да, Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда он их просто терпел. И тем явил свою справедливость в настоящее время, показав, что он сам, он праведен и оправдывает верящих Иисус. Вот. Поэтому такая вот у него, да, здесь у него такая вот доктрина, так, вот такая спасающая, евангельская. 27 стих. Где же то, чем бы нам похвалиться? Ну, во всей этой истории спасения, так скажем, перед Богом. Что он говорит? Нету. Уничтожено. Почему? Потому что в деле спасения мы никаким образом не участвовали, если вы заметили. Да? Господь сам этот путь придумал, сам его прошел, сам его открыл. Единственное от нас, чтобы мы в это все поверили. Но и то не от нас, как называется, согласились, да, и то не от нас, что называется. Вот, так потому он говорит, чем нам похвалиться? Нечем, уничтожено все. Каким законом? Законом дел? Нет, но, говорит, законом, который по вере. Ну, законом веры или законом, который в вере. На основании какого закона, говорит новый перевод? Закона, требующего дел? Нет. Но закона, требующего веры. Потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой без дел закона. И здесь он говорит, что да, так и есть. 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 28 стих. Здесь немножко, как это сказать? Здесь немножко, давайте разберемся с этим, потому что это очень важный стих. Он говорит, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Что это значит? Он до этого говорил, какую он говорил проблему, да? Что мы же когда-то шли, жили по жизни, закон говорил нам делать так, мы что-то делали, что-то не делали, и в итоге, на самом деле, ну, как сказать, закон показал нам постоянно, что мы грешники, что мы не правы перед Богом, да? Да. Вот. Потом он говорит, пришел Иисус Христос, простил вот эти все грехи беззакония, да, открыл нам какую-то новую возможность и сказал, что вот я вас сейчас каким-то новым путем поведу, новым, верьте мне. Да? И таким образом человек, поверивший в Иисуса Христа и пошедший, последовав, ну, который пошел за Иисусом Христом, он теперь был оправдан Богом. Он говорит, не на основании тех дел, которых он делал, потому что, говорит, ничего общего с этим не имеет, да, его оправдание. А он был оправдан тем, что он поверил и пошел за Богом теперь вот тем новым путем, который Бог ему предлагает. Понятно? Понятно. Потому вот это важно понимать, что что здесь имеется в виду не вообще исполнение закона как такового, да? А, что, типа, если живешь верой, то закон тебе плевать. Да? Ты можешь его не знать, игнорировать, нарушать, без разницы. Ты веришь, и все. Нет. Это то, что ты пытался угодить Богу, оно никаким образом не повлияло на Божье спасение. Ты пытался, ты старался, но у тебя ничего не получилось. И в итоге ты оказался банкротом. Просто для тебя Бог открыл новую дверь, новую возможность, сказал, ну, а теперь давай попробую я. Ты себя спасал? Спасал. Получилось? Не получилось. Ну, а теперь давай попробую я тебя спасать, да? И ты сказал, поверил Господу и сказал, Господи, давай, верю, пойду. Ну, согласен с твоим планом, да? Вот о чем здесь говорит 28 стих. Ибо мы, говорит, признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Вот. Конкретно вот в данной ситуации примерно такая вот картинка, которую я вам описываю. Да? Это не то, что если я верю, то я творю, что хочу. А это то, что я пытался сам, зная, как правильно, у меня ничего не получилось. И я откликнулся на тот вариант, который предложил мне Бог. Поверил ему. И Господь вменил эту веру мне в праведность. Таким образом. То есть он сказал, то есть когда я поверил Господу и сказал, Господь, я хочу, чтобы ты меня спасал, я согласен, чтобы ты меня спасал, я верю, что ты меня можешь спасать, то это Господь засчитал в праведность. То он сказал, ты на правильном пути теперь. То есть не в отношении того, что ты стал совершенным, да, не в отношении того, что ты уже все исполнил для меня, и все вообще, ну, я очень тобой доволен, и очень доволен твоим состоянием особенно, как ты сейчас совершен. Нет. Это то, что он сказал, ты сейчас на правильном пути. Ты стал в правильную позицию перед Богом, ты стал на правильный путь, и таким образом ты оправдан этой самой твоей верой, которую ты вот таким вот образом выразил. Поэтому, следующий там, 29 стих, он говорит, так неужели Бог есть только иудеев, а не и язычников? Конечно же, и язычников. Почему? Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. То есть спасение и для тех, и для других одно и то же. Соответственно, и Бог для них один и тот же. Понятно это тоже мысль? Да? Угу. Ну, она вытекает из предыдущей. Да? Что если Бог открывает дверь для человека, для спасения, и по этому пути могут идти не только... этот путь, который Бог предлагает в Иисусе Христе, он, ну, не тот путь, который он предложил идти евреям 1500 лет назад, когда дал закон, да? А теперь этим путем могут идти и язычники, и иудеи. Потому что у всех примерно одинаковое состояние, то есть все согрешили. Единственное, что евреи знают, что они согрешили, язычники не совсем понимают, что они грешники. Но, тем не менее, это их никаким образом не оправдывает. Вот. Поэтому он говорит, что вот этот путь открывается для всех, и по нему могут идти тоже все. Потому что Бог один для всех. Один для всех. 31 стих. Это такая переходная мысль к следующему, к следующей главе. Он задается следующим вопросом. Итак, мы уничтожаем закон верою, как мы говорили? Нет. Но наоборот, он говорит, закон каким-то образом утверждает. Об этом он будет здесь пытаться анализировать эти все, ну, как и рассуждать в следующей главе. То есть это как бы такой вот крючок к тому, чтобы начать новую дискуссию. То, что мы с вами говорили по поводу закона. Он говорит, если мы законом не оправдываемся, мы старались, не получилось, то он говорит, так может быть вообще его выкинуть? Зачем он нужен? Если не удалось, так может, давайте как-то по-другому жить, да? Это самое. Закон остается законом, но наоборот, он говорит, каким-то образом вера, которую мы поверили в этот путь, который Господь нам открыл, она, этот самый закон, наоборот, утверждает. Или новый перевод говорит, закон укрепляет. Мы, говорит, верой закон укрепляем. Значит, что верой мы упраздняем закон? Никаким образом. Мы закон укрепляем. То есть, вот такая вот мысль. То есть все равно движется движется к тому, что человек живет богоугодной жизнью. Да? То есть нельзя верить и жить бестолково. Ну вот да, есть такие хитрые, да, до сегодняшнего дня есть. И тогда такие хитрые были, мы с вами читаем. Они говорят, даже если, ну раз так, так давайте это самое, что не творить-то, все равно слава Божья будет. Да, Богу-то слава, а нам-то беда. Потому он и говорит, вот как бы сказать, он показывает, ну, понемножку показывает, как Евангелие действует во спасение человека. Вот здесь вот он понемногу вырисовывает этот путь. Каким образом мы движемся к спасению через Евангелие.